Здравствуйте, это канал «Медиадоктор», программа «Независимость», в студии Светлана Ходукина, Александр Савицкий и Юрий Юрьевич Холькин. Вот мы на предыдущих эфирах, я вас уже представляла, в общем, специалисты в области зависимости, реабилитации зависимости, помощи людям, в общем, кто в той или иной мере сталкивается с этими вопросами. Сегодня мы поговорим о наркомании, то есть вот... Я даже не знаю, я предлагаю для начала сразу рассказать, что это такое, то есть как это звучит, как это там с точки зрения терминологии, да, что вообще это такое, о чем мы говорим, а дальше будем задавать вопросы.
Окей, ну, по сути, как бы наркомания, это на данный момент считается заболеванием, вот, то есть, в принципе... Мания говорит о том, что это одержимость, а нарко, в принципе, о том, что человек засыпает, если исторически посмотреть. Вот. То есть, в принципе, это такое состояние, когда человек находит какое-то вещество химическое, которое позволяет ему испытывать удовольствие, приносит какую-то легкость, раскрашивает его жизнь, вот, и человек начинает это вещество использовать все чаще и чаще. Соответственно, как бы через какое-то время у него возникают проблемы во всех остальных сферах жизни, потому что он большую часть времени тратит на поиск средств, чтобы добыть это вещество, и, соответственно, на употребление и на получение удовольствия от этого вещества. Вот. И постепенно жизнь его, но когда мы уже говорим, что сформировалась зависимость, вот, сводится к тому, что вся его жизнь, все, что его окружает, подчинено поиску веществ, вот, и, соответственно, их употреблению. И так человек живет от дозы до дозы.
А в чем принципиальная разница между вот алкоголизмом и наркоманией? Это только связано с тем видом вот, вещества, которое человек получает, или какие-то вот принципиальные моменты есть?
Я бы, наверное, здесь чуть-чуть остановился и на наркотиках. И остановился вот на чем, что существует, во-первых, три группы наркотиков основных, которые имеют принципиально разное воздействие на нас, на наше сознание. Это, ну, одно время самый распространенный наркотик у нас был, это опийная группа. Эти наркотики позволяют расслабиться, забыться, ну вот как в песне, да, уколоться и забыться. Вот такое расслабление, легкость и так далее. Вторая группа – это стимуляторы. Это противоположное действие этих наркотиков. Это стимулирует как физическое состояние под действием тех или иных наркотиков. Можно очень много делать. Не спать там несколько дней, там бегать и так далее. То есть там пешком сбегать в Санкт-Петербург, ну, в общем-то, ничего страшного. Там, ну, потеря веса будет небольшая, там килограмм 10-15 там, по дороге скинется. И третья группа, может быть, самые страшные наркотики – это психоделики. Их тоже там различают, большие, малые психоделики и так далее. Каждый из этих наркотиков чуть-чуть как бы затрагивает и другие наркотики. То есть даже опиоиды, опиаты, героин, опий, метадон и так далее, их там достаточно много. Они имеют небольшой, в том числе, и эффект там, психоделиков, допустим, и так далее. А вот алкоголь очень интересный. Это тоже наркотик, но алкоголь закрывает все эти наркотики. И мы употребляем алкоголь для того, чтобы получить либо одно, либо другое, либо третье. Причем один и тот же человек может испытывать разный кайф от алкоголя. Иногда нам нужно выпить для того, чтобы взбодриться, чтобы появились силы там что-то делать и так далее и тому подобное. Иногда нам нужно употребить алкоголь, наоборот, чтобы расслабиться, то есть как опиаты. Иногда нам нужен алкоголь для того, чтобы получить какой-то духовный опыт, психоделический там, и так далее. Ну, допустим, Чайковский, там, Саврасов и так далее, они все были алкоголиками, потому что они там употребляют, и потом пишут, там, «Грачи прилетели», или там что там, «Лебединое озеро», там, и так далее. То есть это их стимулирует для получения вот определенного опыта, состояния.
Тогда вопрос, звучит все вполне аппетитно. Вот тогда вопрос, а что в этом, ну вот, скажем так, негативного, да, сразу? То есть вроде классный такой инструмент есть, да, вот такие вот интересные эффекты получить. Но, видимо, какая-то есть обратная сторона медали.
Я бы даже, извините, перебью тогда, да, но это сейчас за Александра передам слово. Не даже вкусно, а очень вкусно, без слова даже. Это очень вкусно, наркотики – это очень вкусно.
Ну, не зря тогда люди столь, так много людей имеют зависимость.
Это очень, это очень вкусно.
Ну, суть как бы не в веществе, потому что вещества есть у нас даже собственные, вот, то есть, в принципе, то мозг вырабатывает там опиаты и так далее. Делает проблема не в веществе, а в тех последствиях, которые есть вследствие того, как, когда человек употребляет, либо злоупотребляет. Вот, и, соответственно, как бы мы можем сказать, что употребление периодическое перешло в злоупотребление, когда у нас появились определенные последствия в какой-либо из сфер, либо там физические последствия, либо психические, либо там социальные последствия, вот, либо духовные какие-то последствия.
А можно на этом остановиться и сказать какой пример, да? То есть я предполагаю, что, возможно, нас смотрят какие-то зрители или слушатели, которые там употребляют, или пробовали, или там их друзья употребляют, ну, то есть касались как-то.
Я думаю, процентов 99 пробовали, ну, я имею в виду алкоголь, табак, кофе.
Да. То есть остановиться поподробнее, что значит, когда появились последствия, да, вот потому что, ну, вероятно, многие люди считают, что вот я вроде бы еще вот независимый. Вот я так пробовал 1, 2, 10, 150 раз, но у меня зависимости нет.
Ну, если мы говорим про вещества, то достаточно, если человек прямо озаботился тем, чтобы посмотреть, ему достаточно взять ручку, листочек и написать такую историю моих отношений с веществами. Посмотреть, увеличивается ли у него количество употребляемого в процессе того момента, ну, как бы той жизни, которую он там употребляет, увеличивается ли частота, вот, миксует ли он уже какие-то вещества, потому что периодически люди пытаются как бы найти больше кайф, потому что он предыдущий перестал работать, и ищут более сильные какие-то препараты, вот, и посмотреть опять-таки на последствия, какие у меня бывают. Есть физические последствия, там, чаще я там стал болеть, больше ли у меня проявления похмелья, вот, были ли у меня проблемы на работе с моими близкими и так далее, вот, то есть, в принципе, посмотреть на те последствия, как они копятся, вот, и соотнести их с употреблением. Самый простой способ – выписать все проблемы, которые у меня есть сейчас в жизни, вот, и попробовать посмотреть, вообще как-то они связаны с моим злоупотреблением, употреблением или нет, как-то влияет. Вот. Но здесь есть нюанс, потому что все зависимые, у них, вот в прошлый раз мы говорили, такая система иллюзии отрицания формируется, анозогнозия. Вот, они наоборот считают, что они пьют, потому что жизнь создает им проблемы. Хотя уже давно все наоборот.
Вот. Ну, то есть вопрос мой был в том, какие последствия, почему, в общем-то, это не вполне полезно, ну, или даже вредно.
Чем вот одно из отличий, как бы, и проблем между алкоголизмом и наркоманией, почему это так страшно для общества и так далее, потому что к алкоголизму у нас как-то относится, ну, исторически более-менее, потому что алкоголик, большинство алкоголиков, есть, конечно, алкоголики, которые сразу патологически, как бы, ходят, пока он спивается и пока он там от употребления переходит к злоупотреблению, потом к зависимости, проходит иногда годы, иногда и десятилетия. И это как бы так постепенно развивается, и вроде бы как бы общество к этому привыкло. С наркоманами история другая. Вот, то есть, когда вот как раз 2000-е годы, когда здесь очень много было опиатов и стимуляторов, вот, и в принципе, там, не знаю, 2-3 года, и человек уже, в принципе, был в очень серьезной такой зависимости. Сейчас еще хуже, потому что те препараты, которые сейчас на рынке, они вызывают не просто привыкание, а разрушение личности, вот, вызывают психиатрические отклонения буквально там с первых разов. Вот, поэтому в этом отличие, что алкоголизм все-таки разрушает личность дольше.
Я бы немножечко добавил к словам Александры, буквально 2-3 слова. Нужно понимать еще одну вещь, что у нас, ну вот, кстати, один из симптомов употребления – это увеличение дозы. Почему? Потому что наш организм, наш головной мозг, в первую очередь, стремится к тому, чтобы мы были в среднем каком-то состоянии определенном. И поэтому любое возбуждение или, наоборот, седация – приводит к тому, что изменяется биохимия головного мозга, и головной мозг работает так, чтобы войти в норму. И если вот мы говорим, что существует химическая зависимость, как один из симптомов, это увеличение дозы. То есть для того, чтобы получить тот же самый результат, необходимо увеличивать дозу. Особенно это вот ярко видно в случае опиоидов, ну, героина, там, метадона и так далее. Доза постепенно растет. Эффекта мы же такого не получаем, потому что наш головной мозг готовится к этому и вырабатывает определенные вещества. И как только доза попадает, сразу же вырабатываются определенные вещества. Это только в головном мозге происходит, специальные ферменты, которые разрушают эти вещества, и их действие прекращается. Но я хотел бы еще добавить 2-3 слова вот к чему. На самом деле проблема наркомании, она немножечко, ну, как бы глубже, она более тонкая, что ли. И если посмотреть вот по земному шару, по широтам распространения наркотиков, то вот, допустим, северные народы, у них употребление наркотиков идет в основном это психоделики, это грибы. Но это очень ограничено, употребление этих грибов традициями, нормами, социальными какими-то. Право употреблять это имеют только, допустим, шаманы. Раньше это там, во времена викингов могли употреблять только во время боевых действий, там специальные мухоморы там объедались, они боль там не чувствовали, были очень подвижными и сражались вообще даже без доспехов, такие были непобедимые воины, объевшись мухоморов. Южнее немножечко идет зона другая, это зона ягод, и это зона алкоголя, потому что привыкли. И для нас поэтому алкоголь не только социально приемлемый, но у нас генетически мы привыкли к алкоголю. Мы пьем алкогольные напитки очень давно. Да, легкие. Ну, если говорить про Россию, это квас, это пиво, это некоторые продукты из меда, медовух там, и так далее и тому подобное. Другие, более южные страны, это употребление вина. Еще южнее идет зона опия. И опий для них является ну, обычным веществом, которое так слегка их стимулирует, там, расслабляет и так далее. У них нет зависимости. У них колоссальная генетическая толерантность. И экваториальная зона – это уже зона психоделиков, вернее, это там по-разному. Это стимуляторы, это у нас Средняя Азия, это эфедра, эфедрин, ну, одно из производных. А в Америке это кокаин, кока. Причем местные жители, очень интересно, вот когда идет сезон дождей, когда жарко, тяжело, они употребляют кокаин. Когда прохладненько, они как бы совершенно свободно от него отказываются. У них нет зависимости, не возникает зависимости, потому что они генетически к этому готовы. Теперь любой наркотик, если он перекочевывает из зоны в зону, то тогда это становится наркотиком. Понятно. То есть для среднеазиатского какого-нибудь жителя он может там курить там коноплю или там насвать, там, ну, употреблять опий, ну, как, ну, вот как кофе попить, там, ну, как бы в порядке вещей, ну, попил, не попил, там, ну, мы тоже к кофе там свободно достаточно относимся. А вот проблемы с алкоголем там колоссальные, проблемы с психоделиками там колоссальные. и наоборот. Кстати, именно поэтому, там, допустим, в южных странах во многих распространен ислам, который запрещает употребление алкоголя. Это попытка сохранить генофонд тех или иных стран, потому что там люди очень быстро спиваются. Это один из таких тонких моментов. Вот, ну, наверное, так я бы ответил на это.
Ну, я пытаюсь нащупать. То есть получается, что основная проблема, как я услышала, в том, что если у человека нет генетической предрасположенности вот к этому и культуры, ну, так скажем, как вот в южных странах там вот они что-то употребляют, то у него велика вероятность, ну, вот, получить привыкание, то есть ему нужна будет большая доза для того, чтобы, ну, получать то же самое удовольствие, то есть, вероятно, будет расти какая-то динамика его потребления, или как?
Когда я говорю про толерантность, я имею в виду сопротивление этому наркотику. То есть люди употребляют наркотик, вот у нас, допустим, употребляют алкоголь, но в Европе, европейские страны очень много, во многих культурах ежедневно идет употребление, а процент алкоголиков очень небольшой. Если же мы возьмем какую-нибудь среднеазиатскую республику, я помню, вот несколько раз, несколько лет тому назад был по приглашению в Киргизии по Министерству здравоохранения, и я увидел, что даже врачи употребляют, ну, там был случай, когда ребенок заболел, там, я говорю, по-моему, у него брюшные кулики, да, сейчас взяли, открыли аптечку, там капельки дали, все, ребенок успокоился. Я говорю, а что вы дали? Опий. Я там, конечно, мне чуть плохо не стал, грудничку опий дали. Она говорит, Юрьевич, вы, говорит, это у нас, говорит, это как бы как чай попить. Вот, у нас проблема одна, это алкоголизм. А вот алкоголизм – страшное заболевание. Хотя в Киргизии, ну, мы знаем, там, чуйская конопля, там, мы песни про нее даже сочиняют, там, макисы, кули и так далее. То есть, для них эти вещества не являются наркотическими. А вот алкоголь… Потому что впервые киргизы познакомились с алкоголем в 1914 году, когда Киргизия присоединилась к Российской империи. Они не знали, что такое алкоголь. И поэтому у них вот там возникает зависимость очень сильная алкогольная. А с наркотиками все в порядке. А для нас, я имею в виду вот средней полосы, является наркотиками все остальное, кроме алкоголя. Чтобы еще немножечко как бы вот закончить уже эту тему, надо учесть еще одну вещь, что с развитием нашего общества, с развитием техники и так далее, у нас пошли транспорт, развитие транспорта и перемещение больших масс людей. И, в общем-то, если так положить руку на сердце там и сказать, а кто у нас там, нет ли у меня там кого-нибудь там
в
родословной, да, я же не знаю там, с кем согрешила моя бабушка, извините, там, ничего не хочу плохого сказать про бабушку, но вот такие вот вещи бывают, и поэтому у нас могут выскакивать иногда те или иные вещи, и вроде бы там, это, кстати, разрушительно очень действует. Почему? Потому что там вроде русский человек с средней полосы начинает употреблять наркотики, и для него это, так сказать, зависимости не возникает. И он говорит другим людям, вот я употребляю там сколько-то там лет, там, и ничего, никакой зависимости нет. Ну, мы же не знаем, что там было с бабушкой или там прабабушкой. Может быть, там те гены сработали, и у него поэтому большая толерантность именно к этому наркотику.
Я все-таки предлагаю вернуться к тому, чтобы обозначить, а что все-таки такое зависимость, да? Потому что вот как Александр сказал, что зависимость – это вот в идеале, если человек может выписать, да, вот понаблюдать за собой, какие у него отношения.
Это злоупотребление. Мы можем сказать, что если у него есть начались последствия какие-то, это злоупотребление.
И если у него динамика как бы растет, да, это вот у него было там раз в месяц, потом раз в неделю, ну и так далее.
А зависимость – это неспособность прекратить. То есть, в принципе, если человек, он не способен прекратить употребление, и либо если он прекращает, то все равно, несмотря на понимание, что с этим проблема, он через какое-то время опять начинает. И все те проблемы, которые у него были, они возвращаются в том же объеме. То есть, если человек употреблял, и у него накопились проблемы, у него доза, о которой мы говорили, вот, соответственно, частота, и потом у него была какая-то ремиссия, он там закодировался, там, 2-3 года его там, вот. Потом, если он срывается и опять начинает, то он уже не проходит весь этот путь накопления этих проблем. Эти проблемы приходят очень быстро. И мы это часто видим как раз по закодированных как бы алкоголиков, либо у закодированных людей, которые от наркотиков кодировались. Как только они возвращаются к употреблению, достаточно быстро все это накапливается. Если взять там, опять-таки, да, исторически, вот про что говорил Юрий Юрьевич, с чистыми веществами это так. Вот. А как только был придуман там шприц, вот, когда появилась возможность доставлять вещество уже непосредственно как бы в кровоток, вот, и когда фирма Bayer помимо аспирина придумала героин, вот, в принципе, проблемы стали колоссальные, там, даже на Дальнем Востоке, я просто с ребятами вот, общаюсь из Ирана, у них там... Ну, я общаюсь с теми, кто в ремиссии, у них порядка, у них вот государство насколько мудрое. То есть они, в принципе, собрались наркологи, вот, и решили, как бы сказали, мы ничего с этим сделать не можем. У нас несколько миллионов наркоманов в стране, потому что страна как бы стоит на перепутье трафика. Вот, и они взяли, несмотря на то, что для них там Америка враг, здесь ислам там, в основном протестантизм, они взяли модель реабилитации, вот, и в принципе у них на данный момент около 500 000 людей в стойкой ремиссии, огромнейшее там количество этих людей, вот, и просто как бы они вот нашли вот этот выход, у них огромное количество реабилитаций там и все. То есть в принципе даже был прецедент, что им пришлось нанять одного человека, который от имени вот этого сообщества выздоравливающих, потому что они не могут светиться перед телевизором, пришел и получил награду государственную от президента непосредственно этой страны. Вот.
Я пытаюсь, так сказать, нет, даже я пытаюсь обозначить для себя. Получается, что если я, допустим, пью бокал вина каждую пятницу, окей, ну так, да, неважно, или там что-то другое делаю каждую пятницу. Да.
Не дай бог, потому что это запрещено законом. Вас просто не привлекли. Нет, ну да.
Окей, не бокал вина, бокал пива, что уж там. Вот, ну. Получается, что если я, в принципе, как я могу определить, зависимая я или нет, да? Если я, в принципе, не вижу проблемы отказаться от бокала вина по пятницам, там на месяц надо или вообще убрать его, да? И у меня есть какие-то другие способы.
Или вы наливаете себе бокал, отпиваете 3 глотка, поставили и забыли.
Ну, например, да? Или, ну, то есть, просто как тест, да? Я спокойно говорю, окей, я не буду по пятницам пить бокал вина, я там как-то по-другому, ну, если я расслабляюсь так, как-то по-другому вот буду проводить время. И буду какую-то свою потребность, которую закрываю этим бокалом вина, буду каким-то другим способом закрывать, то значит проблемы нет. То же самое, ну то есть я имею в виду, вот то же самое получается, можно такой же тест провести с наркотиками или вот опять же с алкоголем, то есть это достаточно объективно.
Здесь сразу мы попадаем в такую вилку, потому что в нашей стране наркотики, употребление их и, соответственно, там, распространение, все равно там, административное и уголовно наказуемое преступление. Поэтому, если вы начинаете употреблять, все равно вы уже попадаете в определенную, как бы...
Не-не, но я не с точки зрения закона имею в виду, а с точки зрения зависимости.
Да, то же самое. Да.
Я приведу пример, который подтверждает ваши слова. У меня был... Однажды пришла пара, и жаловалась жена, была владельцем сети там, ресторанов, баров и так далее, что ее муж ежедневно употребляет и здорово употребляет, ну, каждый день. Ну, поговорили так, я спрашиваю, а вот сегодня вы вроде как трезвый и так далее. Да, говорит, я сегодня не на работе. И тогда я стал выяснять, он работал барменом, ну, он причем таким знатным, он там победитель каких-то конкурсов международных, оказывается, там конкурсы проходят среди этой специалистов. И после работы у них была принята традиция, что вот там все, что остается, они сливали вместе, и ну, вот официанты, бармены там это все дело распивали. Ну, то есть с недолива, будем так говорить, или что там на столах осталось. И я его выгнал, я его не стал брать в программу, я посчитал, что у него нет алкоголизма. Ну, порекомендовал им, ну, так как жена была состоятельная, открыть что-нибудь безалкогольное. И он открыл тогда, это были, по-моему, конец 90-х, если я не ошибаюсь, один из тогда это баров, где были кислородные всякие коктейли, еще что-то такое. Это потом по телевидению это показывали, это был, ну, один из самых таких востребованных баров и так далее. И он не употреблял, ему не было необходимости. То есть вот он поменял место работы, алкоголя нет, и он спокойно без этого обходился, и все в порядке. И в то же время другая ситуация. У меня был еще один товарищ, я с ним пришлось работать. Это был капитан первого ранга, командир атомной подводной лодки. Он уходил в плавание, и он не употреблял ни грамма. Но когда он возвращался, и там отпуск предоставляли там раз в полгода, он пил, и пил весь отпуск. Там за неделю или там дней за пять приезжал старший помощник с наркологом, с капельницами, его откачивали, он, значит, выводили из состояния запоя, он приходил в чувство, и дальше полгода ни грамма. Это алкоголизм.
Есть просто разные категории пациентов. Вот. Есть пациенты, которые, вот, про которых Юрий Юрьевич рассказывает. У меня, ну, просто несколько моих близких друзей, они как бы врачи-психиатры-наркологи, у некоторых из них свои там детоксы. Вот. Есть люди, которые они как бы кодируются, приезжают, вот, год не пьют, и они готовятся к тому моменту, когда можно будет раскодироваться. Они раскодируются ровно там, на две недели, отпивают свое, кодируются еще на год и так далее. То есть, в принципе, их жизнь так или иначе, она вроде бы как бы под контролем, но так или иначе она частично подстроена под употребление, потому что он как бы такой человек там живет воспоминаниями о прошлом запое и подготовкой, соответственно. Есть разные другие категории пациентов. Если, ну, то есть здесь, ну, если мы говорим про большинство и вот как бы такие критерии, что как только вы можете увидеть, что большая часть времени вашего тратится на размышления про употребление, на поиск средств и так далее, можно говорить о том, что человек, в принципе, уже имеет определенную зависимость. Но здесь есть вот нюансы, о которых мы тоже говорили, что параллельно с этим формируются психологические защиты, вот, которые должны, в принципе, они нужны любой личности, они нас защищают от реальности, от конфликта и все остальное. А здесь они начинают защищать как бы употребление, как основное.
Что у меня очень тяжелая работа, у меня тяжело там в семье,
там,
не знаю.
Любые защиты, как бы там интеллектуализация, там рационализация, про которую вы говорите, и так далее, и тому подобное, вот все начинает защищать вот этот способ как бы проведения времени, условно говоря, вот эту зависимость. И поэтому даже имея очень серьезные проблемы, зачастую человек не видит, что у него есть проблемы, не потому, что он там специально это делает, а потому что так его мутирует.
Так психика устроена, да, чтобы себя защитить.
Да.
Так, давайте что-то на все.
Можно еще добавлю буквально 2-3 слова. Когда мы говорим о вот то, что предлагал Александр, список составить какой-то, есть поражение определенных сфер при химической зависимости. Это физическая зависимость тела. То есть, ну, есть ли ломки там и так далее, есть ли тремор там по утрам, ну, и так далее. Какие-то последствия, там, цирроз печени или еще какие-то заболевания, которые вызваны употреблением тех или иных химических веществ, включая алкоголь. А вторая очень важная – это психологические какие-то вещи. Это в том числе думы о употреблении, подготовка к этому, создание какой-то материальных запасов там, и так далее и тому подобное.
Поиск поводов.
Поиск
как вот, помните,
поводов,
фильм,
да.
Взятие Бастилии осталось неотмеченным.
И так далее. Это изменение, в принципе, психологического уровня. Причем достаточно большое, это как изменение морально-нравственных каких-то принципов, и также реакция на те или иные жизненные затруднения. То есть, когда мы встречаемся с какими-то проблемами, что мы делаем? Мы их решаем самостоятельно, либо пытаемся привлечь товарища какого-то, я имею в виду алкоголь, там, который нам, или тот или иной наркотик, который нам действительно помогает. Это замечательные вещества. Но со временем эти вещества из наших хороших друзей становятся нашими хозяевами. Вот это очень важный момент. Третий аспект, который бы я отметил, это социальный, потому что нужно посмотреть, а что происходит в социальном плане, как меняется наше окружение, как меняется круг наших друзей. Там, допустим, что из наших знакомых постепенно уходят люди, которые не употребляют, ну, с ними неинтересно, а кто употребляет, да еще хорошо употребляет, вот с ними и есть общие темы поговорить там и так далее, и не только темы, не только поговорить,
но и употреблять. Не тыкают, что ты стал больше пить, да. Они неудобно становятся.
Все свои и так далее. Закончил бы последнее. И изменение, наверное, самое главное, изменение духовных каких-то вещей происходит. Это самое страшное и самое главное. Это система ценностей. Я имею в виду, вот зачем мы здесь живем, кто я, самоосознание себя, вот как личности, как кто я, какое-то существо, пытающееся обрести некую духовность, или я духовное существо, живущее в этой телесной оболочке, которые посылают какие-то высшие силы, какие-то изменения, какие-то страдания для того, чтобы, пройдя через них, получить какой-то опыт, измениться и стать другим и так далее. И с употреблением эта сфера вот очень резко меняется, очень. И, ну, это вот просто будет легче тогда разложить, так сказать, эту проблему по полочкам.
Я просто думаю, что нам нужно очень плавно подойти к тому, чтобы сказать, если вот нас, опять же, слушают зрители и слушатели, и хотя не хотят, но, допустим, предполагают, что может быть что-то такое есть с алкоголем или вот с какими-то другими веществами, вот уже вот я вот не буду этот список писать, например, да, то, наверное, у них есть страх, что, как сказать, ну, почему-то же они так делают, да, потому что вот они, видимо, не предполагают, что они каким-то другим способом могут решать проблемы, и для них это очень страшно, что даже в эту сторону смотреть, потому что кажется, как будто просто это у них заберут что-то у них любимое, и вот как им дальше без этого жить? Вот что вот этим людям вы бы могли сказать?
Ну, этот процесс как бы формирования зависимости, он не происходит сразу, соответственно, как бы если человек хочет как-то изменить свою жизнь и там бросить костыли и пойти, вот, то, соответственно, ему нужна определенная поддержка. То есть в любом случае ему необходимо помощь специалистов, вот, к которым можно прийти проконсультироваться и понять. Потому что вот то, что я предлагал писать дома, конечно, лучше делать как бы не одному, а с кем-нибудь, кто разбирается в этой проблеме, чтобы он мог там со стороны подсказать как-то. Вот. И, соответственно, ему нужны те люди, у которых были такие проблемы, и, соответственно, они нашли или знают, как с ними справиться. И желательно, чтобы это был не один какой-то человек, а некая группа людей, вот, в принципе, группа самопомощи наиболее эффективна. Туда полезно прийти даже ради того, чтобы просто понять, как бы...
Что нормальные люди.
Нет, есть у меня идентификация с этими людьми там или нету там. Потому что там люди абсолютно разные, вот, кто-то там первый раз столкнулся с какими-то минимальными последствиями, испугался и стал уже для себя как бы решать эту проблему. Кто-то там дошел там до последней какой-то черты, и, в принципе, это для него единственный способ справляться. Вот. То есть на данный момент ситуация не безнадежная. То есть ноздри никто рвать вам не будет, как при Петре Первом, на грудь там 16-килограммовую, там, 8-килограммовую медаль за пьянство там, вешать тоже не будут там, и так далее. То есть вам, в принципе, есть возможность сейчас остановиться и себе помочь.
И, кстати, во многих странах это на уровне закона. Там, допустим, в Соединенных Штатах, если человек попался за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, там штраф какой-то, и его отправляют в обязательном порядке, чтобы он там отмечался, там какие-то, там сколько-то раз он побывал на группе анонимных алкоголиков или наркоманов.
Обычно для того, полгода дают.
Ну, там разные, там, в зависимости от штата. Там. Для того, чтобы он там просто побыл и посмотрел, а есть ли у меня эта проблема? Вполне возможно, что он побудет среди людей и скажет: батюшки, да я такой же. А может быть, скажет: о, нет, у меня все в порядке, это был, ну, случай, я просто там... Да, там совершенно верно.
Но при этом, если говорить, там в Штатах, даже в Белом доме есть группа анонимных алкоголиков. То есть, в принципе, для них это немножко по-другому воспринимается. Это не воспринимается как какой-то порок и все остальное, а воспринимается исключительно как, правда, заболевание. Человек заболел, надо лечиться, вот они ходят лечиться.
Ну, то есть, сейчас есть инструменты, есть уже системы, которые помогают людям и поддерживают их. И вот я скажу, что вот можно обращаться к Александру, Facebook есть ваше, висит там вот этот вот логотип, ну, у нас здесь на сайте, вот, или к Юрию Юрьевичу, или можете и ко мне обратиться, а я направлю вас к Александру или к Юрию Юрьевичу. Вот, в общем, вполне все позитивно, если вы хотите встать на путь того, чтобы выздоравливать, если вдруг есть какие-то такие вопросы. Вот, в студии были Светлана Хадутина, Александр Савицкий и Юрий Юрьевич Хольгин. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
До свидания.